Всем привет, с вами снова «Свои качели» и я, Дмитрий Бушуев. Сегодня у нас в гостях двое гостей, молодой человек и девушка, вы уже заметили. Это у нас Сергей Сафонов и Анна Старикова. Они представляют турниры естественных наук и химические турниры для школьников в России уже, да, получается. Ребята, расскажите, пожалуйста, про вашу очень интересную историю, потому что наука — это как бы для большинства людей несовместимо с предпринимательством, соответственно, с каким-то зарабатыванием денег. И нужно понимать, что люди, которые занимаются наукой, это люди вовлеченные, очень увлеченные этими вещами. Соответственно, это, наверное, про вас. Вам, наверное, самим нравятся естественные науки и химия. Как вы вообще к этому пришли? Как зародилась идея делать вот такие вот конкурсы?
Давайте я скажу два слова, как вот это все начиналось, потом передам Ане рассказать про проект со школьниками, который мы делаем. Еще в 2006 году, когда мы были студентами, хотелось сделать что-то полезное, хотелось сделать какие-то образовательные проекты для школьников, и мы пошли к Борису Викторовичу Мисюлю, это преподаватель, тренер, тренер сборной Санкт-Петербурга на Всероссийской Олимпиаде школьников. Он долгое время тренировал олимпиадников, и мы пошли просить совета, что какие есть форматы интересные, чтобы можно было такое сделать. И Борис Викторович сказал, сделайте КВ-турниры, вот такие-то турниры есть, они есть на Украине, а в России нет. И даже кто-то пытался сделать в Питере, но не был простроен вот такой административный аппарат, чтобы это все каждый год проводилось, чтобы молодежь вовлекалась в организацию таких мероприятий для школьников, чтобы это было интересно, масштабно, и займитесь-ка вы, и вот давай ты, Сереж, будешь главным, например, и будешь организовывать турниры. Угу. Мы собрались командой, пришла тогда Аня тоже помогать.
Вы вместе учились,
да? Мы учились на одном курсе, да, как это, наверное, часто бывает в каких-то историях про создание новых проектов. И вот оно так буквально с нуля родилось, и мы начали проводить турниры каждый год. Важно было проводить каждый год, чтобы была вот такая преемственность, рост постепенный.
И сначала... первый турнир был в каком году проведен?
Первый турнир мы провели в 2006 году, но это на самом деле был не первый турнир в Петербурге, потому что еще в 2000-м несколько учителей собрались и провели турнир, потом в 2001-м тоже провели, а потом вот у учителей не было времени. У молодежи есть время и сила создавать что-то новое, делать турниры, какие-то конкурсы. А у учителей они слишком перегружены, поэтому у них нет времени на новые истории, на новые образовательные форматы. А у нас это время и желание.
И, наверное,
было.
Они еще не умеют на этом зарабатывать. Соответственно, задача у преподавательского состава в наше время, к сожалению, это выживать как-то, да, и, наверное, ресурсов на это не было. Хорошо. То есть идею вам подкинул ваш наставник, скажем так, да? И как быстро? Ты сказал, что в 2006 году вы, собственно, с ним пообщались на эту тему, и в 2006 году уже провели турнир. Какой период был подготовки вот этого турнира, и что из себя представлял этот турнир?
Расскажи тогда про первый турнир школьников.
Да, первый турнир, он на самом деле очень быстро был организован, вот уже сейчас, осознавая с нынешней ситуации, как это все организовывается. Турнир был организован быстро, но нужно сказать, что там присутствовали школьники только из Санкт-Петербурга. Это не был всероссийский турнир, это именно был в Петербурге организован. И, соответственно, было не очень много команд, но это уже была основа для того турнира, который сейчас существует. И, соответственно, зародились традиции проведения, вспомнились какие-то традиции, может быть, перенялись от других турниров. И сформировался непосредственно вот макет проведения самого турнира именно там, в 2006 году. Дальше уже мы понимали, и, насколько я помню, Анна Алексеевна Корцова еще говорила Сергею, что чтобы какое-то мероприятие существовало, самое важное — это непрерывность. Угу. Чтобы каждый год проводился турнир, нужно обязательно постараться найти силу, возможность, чтобы проект развивался и продлевался, и рос. Его обязательно нужно проводить, находить силы, возможности проводить каждый год. И вот именно с этими мыслями был проведен следующий турнир уже в следующем году. Уже немножко на другом этапе уже появлялись команды из Ленобласти, то есть, получается, уже северо-западный регион начал подключаться. И с 2011 года турнир стал всероссийским, когда начали приезжать уже команды из России. В настоящий момент у нас так получается, что в заочном этапе участвовали практически все федеральные округа России, очень много городов, представителей. И сейчас на научный этап приезжает 15 городов со всей России. Mm-hmm. Это вот талантливые школьники, действительно, у которых горят глаза и которым интересен этот проект, они готовы к встрече.
Ясно. Ну вот довольно стремительный рост такой, захватили всю Россию. Есть ли у вас какие-то из ближайшего зарубежья конкурсанты? Берете вы их? Или сейчас только Россия пока участвует?
Ну, пока только Россия, но когда...
Минск приезжал.
Да, когда есть желание, есть возможность команде, и она проходит в очный этап, мы, конечно же, с радостью приглашаем команды из Украины и из Беларуси.
Ясно. И если возвращаться к истокам, в 2006 году организация... сколько у вас было человек, которые организовывали этот турнир? Какие были затраты на организацию турнира? Это очень интересно.
Бюджетом в то время заправлял я, и у нас было 5000 рублей на проведение первого турнира.
А реактивы? Это химическая была история какая-то? Или это были что-то прикладное было? Или это теория была какая-то?
Там был один конкурс прикладной, и вот как раз из химического центра, где преподает Борис Викторович Мещель, были поставлены реактивы, а остальные элементы конкурса были вот таком теоретическом. Ты представляешь, ну как, если для бизнесменов, более понятно, то как бизнес-план представляешь, только такой же научный план решения задачи представляешь, для жюри и жюри выставляет оценки, интересно им это решение, неинтересно, считают ли они его правильным с научной точки зрения или нет. Поэтому, да, тогда это было 5000 рублей.
Ясно. И, как я понимаю, вот с 2006 года вы еще были тогда студентами, да?
Да.
Вы закончили институт, и как вот дальше строилась ситуация? Вы полностью сразу вовлеклись в этот процесс и сразу стали условно работать на эти конкурсы? Или же вы пошли куда-то работать и параллельно заниматься вот продвижением этих конкурсов?
Мне, кстати, кажется, что тут надо упомянуть, что вот именно работать, это неправильно вот в отношении нас говорить о турнирах. Потому что мы не зарабатываем на турнирах денег. Получается, что в карман не уходят деньги. И Сергей тоже очень часто про это говорит, и я с ним абсолютно согласна, что у нас сейчас позиция такая, что если мы хотим развивать проект максимально, давать уникальные возможности для школьника, чтобы развивать проект, нужно в него вкладывать. Поэтому как только появляются какие-то финансирования дополнительные, какие-то спонсоры, мы стараемся максимально улучшить проект, улучшить качество проведения турнира, сделать что-то новое, дополнительное и там... полностью погасить все расходы оргкомитета, всех членов оргкомитета. И не задумываемся о том, чтобы какие-то деньги положить себе в зарплату, в карман.
Сейчас инвестируем активно в IT-инфраструктуру. У нас работает программист, который пишет базу данных для того, чтобы организаторы региональных турниров могли загружать решения, выгружать решения, выгружать списки участников в таком виде, в каком им удобно. Вот вся эта IT-шная история, она тоже занимает какое-то количество денег. Активно сейчас работаем с прессой, как раз продвигаемся, чтобы большее количество людей знало о турнире и школьников, и компаний, которые могут свои взносы принести в турнир для развития образования. Такие компании тоже есть.
То есть правильно я понимаю, что помимо вот этой истории, в которой явно там это, про любовь, да, про вашу личную любовь, заинтересованность, вам это нравится, есть в вашей жизни еще какая-то работа, где вы работаете и зарабатываете деньги там. А здесь вы пока вот для души развиваете, и для вас это абсолютно некоммерческая история.
Да, это не коммерческая история, это как социальное предпринимательство. Это организация, которая имеет выручку, имеет юридическое лицо, но вся эта выручка направляется на дальнейшее развитие проекта. Вот сейчас у турниров, если так объединять химический турнир школьников, турнир естественных наук, порядка 12 компаний, которые ежегодно поддерживают проведение соревнований, для них это коммерческая история, то есть они заключают договор на оказание рекламных услуг с нами. То есть мы вывешиваем баннеры на сайте, мы ставим роллапы в институте, когда проводятся мероприятия, также оказываем некоторые кадровые услуги для этих компаний, чтобы они могли находить себе сотрудников с помощью студенческих.
Ясно. Но раз у вас есть юридическое лицо, значит, что у вас есть какой-то штат. То есть есть люди, которые, в принципе, работают на этих турнирах и получают за это зарплату.
Это волонтеры.
Это волонтеры все-таки.
То есть история как раз в том, чтобы научить людей работать не за деньги. Мне кажется, это важно с точки зрения предпринимательства, потому что многие там, бизнесы, если у них нет миллионных инвестиций, то люди работают в первую очередь сначала за идею. В этом плане, мне кажется, мы очень похожи на такие бизнесы, потому что Если человек умеет работать за идею, он сможет развивать проект не чтобы завтра получить там 10 тысяч рублей зарплаты, а чтобы проект рос и развивался. А деньги, они приходят потихонечку, не нужно за ними.
Я могу дополнить вот про наш оргкомитет. Люди, которые приходят в оргкомитет, у нас бывают ребята, на втором курсе студенты приходят, и виден очень большой прогресс в их личном развитии. И эти студенты до третьего курса уже умеют подавать гранты, уже умеют отстаивать свои позиции, потому что они прошли школу организации нашего мероприятия, ну, даже какой-то небольшой сегмент в организации, они занимали какую-то должность. Для них это колоссальный опыт именно развития как личности.
То есть фактически студент, приходя в студент-организатор, приходя на первом курсе вот в нашу организацию, в организацию турниров, за 5 лет проходит такой карьерный рост, как если бы он работал в компании. Начинает волонтера и заканчивает директором турнира, поскольку мы несколько турниров в год проходим. И вот...
И что самое важное, они попадают в команду, в рабочую команду, и они знают, что даже вот по жизни, они, когда какой-то вопрос, у них какая-то проблема, они могут обратиться, в том числе в каком-то научном плане, подсказать, посоветовать. У нас теперь у каждого ну, какой-то да, статус в жизни, какие-то есть знакомые люди. И всегда есть совет. Не у меня, не у Сергея, только у кого-то из другого, из членов оргкомитета. То есть всегда стараемся поддерживать вот нашу команду, которая работает вместе с нами.
Ясно. Вот в 2006 году вас было сколько в организаторах турнира? Вдвоем или еще
ну,
были
люди? Остались только мы фактически, тех, кто был в 2006 году. Кто-то помогал, да, но эти люди потом...
А сколько людей было в тот момент задействовано и сколько людей сейчас
организовывают? 7-8 где-то так, наверное, было в организации. Я как раз перед интервью посмотрел протокол заявок на волонтеров и оргкомитет на последний турнир студентов. Там было 125 человек.
И все они в итоге участвовали как волонтеры?
И как организаторы в подготовке участвуют порядка 30 человек сейчас, вот студенческий турнир, а вместе с волонтерами, то есть как временные сотрудники, если в терминах бизнеса оперировать, то штат доходит до 125 человек, и да, это все люди работают на волонтерских началах.
Ну, фактически у вас за 10 лет такое довольно резвое масштабирование произошло, да, не у каждого бизнеса такое масштабирование происходит. Откройте свой секрет, как так получилось, действительно ли настолько это интересно и востребовано, каков секрет, что ваш продукт так быстро распространился по всей территории страны?
Ну, я могу сказать, что это действительно востребовано, потому что это очень хорошо видно, если приехать на мероприятие и посмотреть в горящие глаза этих школьников, юных химиков, которые приезжают на это мероприятие. Когда мы получаем обратную связь, мы понимаем, для них это важно, для них это нужно. И всегда вот существует такое чувство, жалость, что не хватает. Не все еще школьники по всей России, не все еще знают про этот турнир. Хочется максимально рассказать. У нас, конечно, есть поддержка уже в регионах. Вот сейчас, в этом году проходили региональные этапы всероссийского химического турнира школьников, то есть в том же Екатеринбурге, в Уфе, в Ижевске, в городе Шахты проходил региональный этап, и там такой же турнир, только на уровне региона. И вот лучшие команды, команды-победители приезжают теперь уже, вот буквально на следующей неделе у нас будет проходить всероссийский химический турнир школьников, и команды-победители из региона приезжают без конкурса к нам участвовать на очный этап.
И сколько будет участников здесь уже на вот всероссийском?
К нам сейчас приезжает 21 команда. Вот буквально на следующей неделе мы их ждем. Да, это больше 100 человек.
То есть по 5 человек,
по 5 человек в команде, да. Ну и кураторы, соответственно, это преподаватель.
В химии, скорее всего, да?
Да, скорее всего.
Возвращаясь к вопросу о масштабировании, мне кажется, что очень важно здесь простроить организационную структуру, даже если это не коммерческий проект, даже если там это все не направлено на получение прибыли. Хотя, на самом деле, механика практически та же самая. То есть я там имею какое-то отношение к бизнесу и понимаю, как работает некоммерческая организация, почти одинаково все. Разница только в том, распределяется прибыль или не распределяется прибыль. Касательно организации труда, мне кажется, важно в любом проекте простроить очень четкие должностные обязанности, кто чем будет заниматься. И это на самом деле мысль пришла только где-то в 2010 году, начала приходить, что надо, чтобы не все занимались всем, а чтобы даже в некоммерческой организации были определенные должности. Вот ты занимаешься работой с инфопартнерами, ты занимаешься работой со спонсорами, ты занимаешься техническим снабжением и логистикой. Ты занимаешься работой с экспертами жюри. И вот это вот четкое простроение должностей и построение системы помощников по каждой должности, когда даже если один человек вылетает, всегда есть кто-то, кто может его заменить. Оно делает систему устойчивой. И вот ну, это, да, я считаю,
если
важно.
За какую-то зону ответственности ответственны все, то за это не отвечает никто.
Да. И поэтому получается качественный продукт, потому что каждый знает, как пилить свой кусок работы. И в итоге нашу организационную структуру и вот турнир как продукт сейчас копируют другие турниры в регионах, турниры по биологии, по медицине, междисциплинарные турниры, в том числе уже и за рубежом в Минске, по примеру, турнир естественных наук организовался. Организовалось мероприятие. Есть... такой вирус, который распространяется.
Да, да. И вот модель. Встает вопрос, да, вот эта модель, которую вы разработали, она, получается, для рынка России на тот момент, когда вы начали этим заниматься, она была уникальна. И... правильно я понимаю, да? То есть вы были первые, кто начали делать эти химические турниры?
Да, были турниры для школьников по физике в тот момент, когда мы начали делать. Но мы про них особо не знали, мы особо не общались. То есть мы знали про химический турнир школьников в Украине, развивались вот по примерно такой модели. Но на самом деле все строили с нуля. То есть нам хотелось сделать, не скопировать, а сделать самим, как нам кажется, правильно, набить свои шишки. И это очень полезно.
Ясно. И вот опять же, возвращаясь к истории с масштабированием в таком случае, как получилось, что вы стали разрастаться? Это было ваше желание? Вы уже изначально, когда начинали все это дело развивать, хотели вовлечь всю страну? Или получилось так, что у вас стало получаться хорошо, кто-то где-то услышал и поступать начали запросы извне, из других регионов, что мы хотим делать тоже такие же конкурсы или сделайте у нас такой конкурс?
Ну, во-первых, да, и поступают из других регионов, что тоже хотят и поддержать, и помогать развиваться. Но, с другой стороны, мы тоже понимаем, что проект, он не может стоять на месте. Если мы вот замораживаем проект и каждый год проводим одно и то же, не развиваемся, не увеличиваем, масштабируем совершенно проект, то проект погибает. В нашем случае, вот на школьном турнире, я могу с уверенностью сказать, что если мы останавливаем проект на развитии, он замораживается и погибает. То есть, потому что развитие, оно нужно, важно и для нас.
Были ли у вас какие-то неудачи? Вот было ли такое, что где-то вы с успехом провели какой-то турнир, а потом, оп, и в следующем году там не получилось провести турнир, потому что там сменилась власть или еще что-то? С какими сложностями вы, учитывая, что вы на этом действительно не зарабатываете деньги и несете добро людям, с какими сложностями вы сталкиваетесь? И нет ли, там, допустим, вопросов такого рода, что типа, ага, вы наверняка на этом как-то зарабатываете, просто не хотите этим делиться, мы не будем проводить турнир. Какого рода сложности у вас возникают?
Ну, на самом деле сложно иногда бывает оформить все необходимые документы для того, чтобы провести турнир. То есть помимо самой работы по организации, есть еще работа по бумажной организации всего этого вопроса. И это, поскольку проводится в рамках на площадках государственных учреждений, университетов, то просто такой закон в университетах, что все должно делаться по приказу, каждое действие должно делаться по приказу. Это довольно сложно всегда. И так же, как сложно и получение государственного финансирования. С компаниями работать проще, потому что они понимают, зачем они приходят.
Ну и, наверное, то, чего нам не хватает, это зафиксированного, утвержденного и признанного. То есть мероприятие не признано официально на высших уровнях, то есть где-то в Министерстве образования России. Да? И вот это то, к чему мы идем, стремимся. У нас такое ощущение, что нас не видят, не слышат. То есть мы уже пытаемся биться в их двери, но они пока так немножко скептично относятся, на мой взгляд, к турниру. Потому что все равно существуют Олимпиады в России.
Хотя... есть инертность некоторой в системе образования и новые форматы. Даже если эти форматы уже там...
имеют какую-то историю.
Да, имеют историю, их не готовы признавать вот так вот легко на том же уровне, на котором там признаются.
Хотя сейчас уже официально признаются, что формат турнира, он выигрывает по сравнению с форматом Олимпиады, потому что в Олимпиаде участвуют люди-одиночки в основном, да, ты пришел, узнал, написал, решил, молодец, и на этом все заканчивается. А в турнире это в том числе работа не только одного личного человека, личный вклад, но это работа команды. И сейчас для России, для развития в том числе науки, наукоемких технологий, это очень важно, именно работа в команде, уметь сплоченно, коллективно работать и развивать, двигать науку
вперед.
Да,
это в принципе, мне кажется, что это азы жизненные именно, что человек, который там один в поле не воин, история,
это,
что
это
тестирование — это то, что можно обмануть, да, там можно поставить галочку «угадать», условно, а когда ты это ручками своими делаешь, это, во-первых, и интереснее, вызывает больше интереса, и, во-вторых, это помогает тебе учиться коммуницировать, что в будущем, в жизни любому ребенку, конечно же, пригодится.
Да, тем более в Олимпиадах это чаще всего какой-то узкий круг направлен, направленности, особенно по тематике, тематические олимпиады. То есть человек знает, например, там, кристаллохимию, молодец, решил, mm-hmm. все замечательно. А сейчас мы стараемся подбирать такие задачи на турнир, которые заставляют школьника прорабатывать огромный материал, где-то дополнительные материалы спрашивать, возможно, у своих даже учителей, преподавателей, знакомых, и пытаемся расширить максимально вот эту базу, то есть выйти за рамки школьного учебника, то есть получать какое-то новое образование, новое дополнительное для школьника.
Ясно. А есть ли у вас какая-то статистика по поводу вот тех школьников-участников, которые были участниками ваших олимпиад, начиная с 6-го там года, да, когда-то, и которые вот сейчас пошли именно по этой специальности куда-то учиться или, может быть, работают уже даже по этой специальности 10 лет уже как-никак прошло? Есть какая-то такая информация, что вы смогли какого-то ребенка заразить тем, что вот человек действительно выбрал это делом своей жизни?
На самом деле, да, много есть таких ребят. Всегда сложно отделить, где твое влияние, где влияние школы, где влияние кружков, в которые ходил.
Ну, причастность свою же хочется.
Причастность свою хочется, да, к этому ощущать. И есть ребята, кто работает в науке, там, допустим, кто-то уехал во Францию работать. Есть ребята, кто занялся преподаванием активно и как раз передает свои знания школьникам. Есть интересная история, например, с турнира юных физиков, который уже в СССР появился там порядка в 70-х годах. Угу. И команда участников турнира юных физиков организовала свою высокотехнологичную компанию в Новосибирске. Компания называется Тион. Угу. И весь состав учредителей были участники одной команды турнира юных физиков. Они сначала решали задачки по физике вместе, а потом угу. пошли и сделали продукт для мира.
Здорово, здоровская история. И вот учитывая всю вот эту историю, да, то, что для вас это действительно любовь, к чему вы стремитесь? Вот это дело вообще всей вашей жизни, как вы это ощущаете? Будете ли вы заниматься этим всю жизнь, или в какой-то момент вы готовы передать бразды правления за это детище кому-то другому? Как вот вы видите, будете ли вы седовласыми организаторами турниров такого рода в будущем?
Я скажу про себя. Сначала я занимался химическим турниром школьников, руководил им, потом появился еще студенческий турнир, и в какой-то момент я понял, что, что невозможно разорваться, и пора передавать бразды управления. И в этот момент очень важно научиться, когда ты создал какой-то проект некоммерческий, научиться в какой-то момент отказаться от ответственности и передать управление другому человеку. Это очень сложно, и как раз управление перешло к Ане, и все, и я в том числе, теперь слушаются Ани во всем, что касается работы со школьниками, потому что у проекта должен быть один лидер, который вот будет переть как танк. Угу. Соответственно, я не могу заниматься и со школьниками, и со студентами угу. развитием проекта. Угу. Я сконцентрируюсь на работе со студентами и на интернационализации, на продвижении в азиатские страны, в европейские страны, идеи турниров, чтобы студенты привлекались к этому движению.
То есть, сейчас Аня ответишь тоже на вопрос. Есть задача все-таки сделать это международной историей, масштабироваться за пределы России. Да. Здорово. Да. А вот ты видишь, что ты всю жизнь готова положить в жертву науки и развитию?
Ну, мне, наверное, тяжело, конечно, загадывать вперед, но я знаю, что вот в настоящее время я получаю огромное удовольствие от работы именно вот с моей командой в том числе. И вот я, кстати, хотела, да, про команду тоже тут заодно упомянуть, потому что я вот всегда своей команде повторяю: ребят, если у вас есть инициатива, самое главное, моя задача, на мой взгляд, это взять эту инициативу и помочь ей развиться. Потому что если нет команды и работы команды, то директору, в общем-то, очень сложно что-то изменить и что-то сделать. Я могу с уверенностью сказать, что несмотря на то, что Сергей официально занимается сейчас только там турнирами естественных наук, он все равно помогает подсказывать что-то по турниру школьников. Несмотря на то, что я сейчас директор Всероссийского химического турнира школьников, я очень помогаю Сергею в организации. То есть у нас все равно переплетаются. Конечно, там где-то по официальным должностям и полностью, да, двигаем турнир, там я школьный, Сергей занимается студенческий, все равно мы, во-первых, друг другу помогаем, и за нами стоит команда. И вот, ну, я надеюсь, конечно, что у меня хватит сил и возможности дальше заниматься школьным турниром, конечно, хотелось бы. Но именно вот, как Сергей правильно сказал, мы стараемся больше направлять все свои силы на какой-то отдельный турнир, на отдельное угу. направление.
Фокус очень важен.
Да, угу. и только там где-то подсказывать по силе возможностей друг другу, конечно,
поскольку есть основная работа, да, то фокус, если есть еще некоммерческий проект, то фокус очень важен. Угу. Желательно заниматься только чем-то.
Ясно. И вот все-таки, учитывая, что вы начали это все как некоммерческую историю, есть ли понимание, что в какой-то момент это все-таки может стать, ну, по-настоящему делом всей жизни, и от этого не будет отвлекать никакая другая работа, а уже можно будет какие-то деньги все-таки на этом деле зарабатывать. У нас же история про предпринимательство, mm-hmm. да, соответственно, какие-то деньги зарабатывать. Понятно, что мы не говорим сейчас о миллионах, да, нет mm-hmm. амбиций зарабатывать большие деньги на этом, но все-таки вот у меня предыдущий гость у нас был, он занимается чаем, он очень любит чай, и, соответственно, из этого увлечения выросло все в продажу чая. И, соответственно, как у вас, может ли у вас в определенный момент страсть к наукам и страсть к организации таких конкурсов вылиться во что-то вот все-таки более-менее коммерческое, чтобы хотя бы обеспечивать свою жизнь и не тратить свое ценное время на какую-то другую работу, нежели чем организацию всемирных химических турниров?
Ну вот я пытался сделать историю и по предоставлению кадровых услуг и созданию портала по рекрутингу как раз ученых, инженеров для угу. промышленности. И мне нужен был партнер для этого. Мы встретились с моим товарищем, физиком Тимофеем Поповым, заделали небольшое кадровое агентство sidejob.ru по рекрутингу угу. ученых и инженеров. И идея была в том, чтобы давать интересный контент людям для того, чтобы они подписывались на рассылку вакансий, а потом дальше, имея информацию о соискателях, рекрутировать их для работы в компаниях. Mm-hmm. Все оказалось не так просто, конечно, гораздо сложнее. И Тимофей сейчас продолжает развивать этот проект именно в онлайновой плоскости, в офлайновой mm-hmm. плоскости, в плоскости рекрутинга, именно рекрутинговых услуг. Очень большая конкуренция, много кадровых агентств mm-hmm. и специализированного на такой узкой нише, как mm-hmm. студенты, агентству довольно сложно существовать, поэтому проект больше переходит онлайновую плоскость. Mm-hmm. Вот такая была история монетизации, что касалось студентов и молодых специалистов.
Mm-hmm. То есть все истории, связанные с монетизацией вашей затеи, они лежат в плоскости как раз-таки обустройства будущей жизни ваших юных химиков, да. физиков и естественных научных.
Да, рекрутинг, да. То есть продавать самим студентам и школьникам что-то, ну, не такой масштаб все-таки, поскольку турнир предполагает офлайновое участие, то невозможно сделать это на миллион человек. Угу. Если это сделать с филиалами, то нужно какой-то существенный процент от бюджета филиала забирать себе, и что, в общем, достаточно будет неприятно для тех, кто организует мероприятия на местах. Поэтому, может быть, монетизация за счет очень богатых спонсоров для международных турниров, угу. такое возможно в будущем. Ясно. Потому что такой пример есть, например, у турнира юных физиков. Они тоже НКО, не коммерческая организация, uh-huh. но бюджет у них доходил до 200 тысяч долларов в год.
Ясно.
У организации.
Ну, поскольку время подходит к концу, хочу теперь от вас получить какую-то цельную мысль, да, которую вы хотите передать людям, которые нас смотрят, которые, может быть, тоже хотят развивать какие-то некоммерческие истории. Дайте посыл, чтобы люди вот пошли и начали делать и получать удовольствие от жизни, заниматься тем делом, которое им нравится. Вот. Что бы вы порекомендовали им?
Я хотел бы пожелать ребятам молодым, кто нас смотрит, занимайтесь помимо учебы обязательно еще каким-нибудь делом. Причем желательно не работать на работе какой-то там в общепите, а создайте что-то свое. Попробуйте, сделайте, пускай некоммерческую историю, чтобы у вас развивались навыки работы с людьми, навыки, как договориться с кем-то, как получить ресурсы под свой проект, как собрать команду под свой проект. Все это очень важно и пригодится вам потом в работе на государственных учреждениях, пригодится в работе в бизнесе, пригодится при организации своего дела. Это все бесценные навыки, поэтому, когда вам говорят, а что ты занимаешься какой-то ерундой, что ты там организуешь, не слушайте их, это как раз глупости. Нужно тратить свое время на то, чтобы вкладывать его в свое будущее. А ваше будущее зависит от того, как вы умеете работать с людьми. Это половина успеха в жизни. А только вторая половина – это ваши профессиональные знания. Поэтому вот тратьте половину времени на учебу, а половину замутите что-нибудь.
Ясно. Да, я абсолютно согласна с Сергеем, да, и советую всем верить в свой проект и заниматься им обязательно, потому что тот колоссальный опыт, который вы получаете от организации, даже не коммерческого проекта, он вам пригодится по жизни, и вы поймете, что вы получите на выходе не деньги, а действительно очень большие вложения в себя, в свое личное развитие.
Ясно. Это как ходить в тренажерный зал, только по тренажерный зал по для, работе для с людьми, мозгов, для головы, да, да. Да, для навыков.
Ясно, здорово. Спасибо большое за вашу интересную историю.
Спасибо.
У нас
спасибо.
В гостях были Анна Старикова и Сергей Сафонов. Спасибо, ребят, что пришли. А вы, друзья, смотрите наш канал, делайте перепосты, ставьте лайки, рассказывайте обязательно своим друзьям и детям, теперь уже школьникам. Всем пока.
Пока.
Пока.